Путин цитирует Гитлера, митрополит Иларион рассказывает, как очистился, побывав в тюрьме аж целых 2 суток. Это разговоры о влажном. Мой микрообзор шедевров письменных и устных, прозвучавших на этой неделе, последней неделе весны. Итак, разговоры о влажном – это наши коллекции всяких влажных фраз, которые попались на глаза или прозвучали, или были где-то опубликованы, фраз, которые попадают в категорию «разговоры о влажном». Вот. Мудрые, то есть очень, в кавычках. Если вам подобные вещи попадались на этой неделе, на этом месяце, что-то вас потрясло, пожалуйста, шлите сюда свои комменты или ссылки посылайте, или просто цитаты, и мы будем это все вместе разбирать. И вот сегодня специальный выпуск разговоров о влажном, посвященный как бы концу весны и началу лета. Первое – это, конечно, выступление Чингисхана всея Руси, господина Путина, в Казахстане на Евразийском совещании, где он в своей речи взял и процитировал Геббельса, гитлеровского министра пропаганды, сказав, значит, что чем больше ложь, тем в нее легче верят. Сам того не знаю, что на самом деле эта фраза принадлежит не Геббельсу, а Гитлеру. И написана она была в гитлеровской книжке, которую тот начал создавать, еще сидя в тюрьме в середине 20-х годов, как большой диссидент, значит, и как это сказать, противник власти. И действительно, в этой книжке у него было написано, что чем чудовищнее ложь, тем в нее охотнее верят, потому что рядовой человек, рядовые люди, у меня, по-моему, записано где-то, есть рядовые люди, скорее поверят большой лжи, чем маленькой, потому что маленькую ложь они сами каждый день в жизни произносят, а большая ложь больше соответствует их примитивной душе. И в этой фразе Гитлер расписался в том, что он народ считает за быдло, примитивные души, поэтому им легче впаривать крупную херню, чем мелкую. Вообще-то, на самом деле, шестерок, которые пишут речи Путину и любому политическому деятелю, за такие ошибки, как перепутать Геббельса с Гитлером, обычно увольняют или понижают, там, ссылают какие-то на дальние работы. Пока таких сигналов из Кремля не доносилось, но что удивительно. Можно подумать, что да, ну плохо знают в России творчество товарища Гитлера. Ну, потому что проклятое непроизносимое имя, нужно забыть его и стереть отовсюду из памяти, уж Геббельса тем более. Но на самом деле, ребят, творчество Гитлера в Советском Союзе, коммунистической стране, изучать начали, еще когда он даже Гитлером никаким не стал. Еще когда он к власти не пришел. Потому что вот эта вот книжка «Mein Kampf. Моя борьба», им была ведь написана еще в 20-е годы. Он первый начал писать, сидя в тюрьме. Вот когда был диссидентом. И книжка эта была опубликована не только в Германии, она была опубликована на русском языке в Советском Союзе, в Сталинском Советском Союзе, в Москве, большим центральным политическим издательством, о чем никому не говорили из народа. Вот народа, у которого примитивные души, советского, им не рассказывали, потому что это было, ну как же так, для чего же Гитлера-то издавать? Издали, и эту книжку я держал когда-то в руках. Простенькая, без дизайна, без ничего, без никаких выходных данных, только написано там «Госполитиздат», «Гитлер. Моя борьба». Такая невзрачная обложечка. Она была издана ограниченным числом экземпляров в самом начале 30-х годов, что-то 200 экземпляров. Они распространялись по списку только особо доверенным людям. И такая книжка, я держал ее в руках в Петербурге, в музее Кирова. Сергей Киров был главный партийный начальник Ленинграда в 20-е и 30-е годы, друг Сталина, который был убит, как известно, мужем его любовницы в 1934 году. И когда произошло это убийство, в тот же день в его кировской квартире был обыск. Как обычно делается, когда политический деятель умирает, чтобы секретные документы забрать и прочее. И вот тогда обыскиватели увидели на письменном столе Кирова две книги, которые он читал. Одна из них – это «Витязь в тигровой шкуре», что-то о Руставеле. А вторая – это «Гитлер. Моя борьба». И более того, лежала даже записочка, написанная рукой Кирова, на которой он выписал молитву. Кажется, это молитва Геббельса из этой книжки. «Господи, если ты не помогаешь нам, то хотя бы не помогай нашим врагам». То есть творчество этого усатого товарища изучалось еще до того, как он стал знаменит во всем мире как главный враг рода человеческого, изучалось в Советском Союзе. И с тех пор, видимо, прошло много времени, потому что, видите, товарищи, которые пишут речи нынешнему Чингисхану всея Руси, они путают Геббельса с Гитлером или наоборот. Получается смешно, но одновременно и грустно. Продолжаем. Так, спасибо, кстати, что смотрите. Безусловно, большое спасибо. Спасибо за то, что подписаны или что подпишетесь сейчас. И не забывайте про лайки. Они очень помогают нам продвигать наш канал. Итак, разговоры о влажном. Их было много. Были всякие мелкие идиотические вещи. Ну, например, есть такой Сальдо, коллаборационист херсонский. Он был мэром Херсона еще там в начале 2000-х годов. Такой, как шутят, отрицательное сальдо херсонского бюджета. Вот он сейчас только что, комментируя удары украинских дронов по транспортной артерии, по дороге, связывающей Россию с Крымом, заявил, что это напоминает фашизм, что это напоминает блокаду Ленинграда, когда фашисты тоже пытались разрушить транспортные цепочки, запугать мирное население, и говорит это с большой страстью. Ну, этот Сальдо забыл, наверное, что рядом находятся останки города Мариуполя, именно так, останки города Мариуполя, потому что прежнего Мариуполя нет после блокады, которую устроила Россия в 22-м году, как вы знаете, в 22-м и 23-м. Не говоря уже об обстрелах тяжелыми ракетами и кабами, например, Харькова, Сум, или недавно в обстреле Киева и так далее. Это все, конечно, не вызывает у Сальдо воспоминаний о большой войне 41-45 годов. Но немножко о другом. И тоже о выступлении одного уроженца Украины. Речь об Вассермане. Реакция Вассермана на разные политические события сегодняшнего дня – это всегда острая реакция, она заслуживает особого внимания. Но реакция Вассермана есть реакция Вассермана. Вот только что на этой неделе один протоиерей из верхушки Русской Православной Московской Церкви по фамилии, кажется, Козлов, заговорил о введении должности священника в школе. Имеется в виду православного священника. Говорил он очень аккуратно и осторожно. С одной стороны, ну понятно, он же сам поп, он протоиерей, и нужно продвигать церковные дела. И он заговорил о том, что это сложно сделать на штатной основе, поскольку нет таких штатов. Священник в школе, тем более, что в Конституции написано, что религия в стороне, школа – это школа, нет государственной идеологии, всего такого прочего. Но, в принципе, церковь была бы не против. Тут он, в принципе, прав. Ну, чего, его задача – церковь продвигать. Но Вассерман выдал реакцию Вассермана гораздо более яркую. Он начал углубляться в дебри, а потому что он член комитета вот по образованию и так далее. Скажите, вы член комитета? Нет, я его мозг. Так вот, Вассерман со своей реакцией именно такой мозг. И он, ну вообще же он знаток, и он сообщил о том, что вообще будет правильно, совершенно правильно будет, если в школе будут разные священнослужители, потому что у государства идеологии нету по Конституции. Действительно, нету идеологии по Конституции. А государственные идеи может продвигать церковь. То есть чувак, который находится среди законодателей, сам призывает изменить Конституцию, по большому счету. А пока она неизменяема, ну, нельзя. Значит, подрывать ее, обходить при помощи церкви. И, значит, упоминает о том, что есть четыре основные религии, наиболее, так сказать, представленные полно в пространстве России. Это, понятное дело, христианство. Хотя внутри христианства, как мы с вами понимаем, есть ветви, которые далеко не дружат друг с другом. До одного православия 15 церквей разных есть. Мусульманство, ислам, буддизм и иудаизм. И следуя товарищу Вассерману, его реакции, можно представить себе, как в каждой школе будет отдельная учительская для священнослужителей, а может быть должна быть и молельная, где будет расписание, когда намаз, когда молитва, когда, не дай бог, еще жертвоприношение там можно будет приносить. Я представил себе, как дети, особенно на первых порах, могут путать, ну, потому что малыши, они же часто не делают разницы. И как какому-нибудь православному священнику кто-то из учеников может обратиться: «Ребе, скажите, пожалуйста, что делать?» Или наоборот, кто-нибудь из учеников с русской фамилией обратиться с вопросом, как правильно делать намазы, что-нибудь такое. Нас ждет большое мультикультурное экуменическое будущее, я чувствую, в соответствии с этой реакцией Вассермана. Следующая тема тоже связана с Украиной и с войной в Украине, ну, потому что это главная тема, которая господствует над всеми нами уже много лет. И она связана с человеком по фамилии Баранец. Вы знаете, конечно, человек, который совсем вот только что, несколько дней назад, прославился, когда выступал смертельно бухой в эфире своей радиопрограммы на одной из провластных радиостанций, говоря, призывая уничтожать украинских детей в отместку на бомбежку Старобельского колледжа, и обзывал слушателей чепушилами, в общем, проявил могучее свое знание русского языка, и потом вынужден был извиняться. И вот буквально в продолжение этого дела на одном из ресурсов, связанных с каналом «Царьград», прямо вот сейчас, последний день мая, появляется публикация, посвященная анализу ситуации на фронте и будет ли российская армия штурмовать или пытаться штурмовать Одессу. В начале вторжения России это была одна из главных целей Путина. Выступают разные политические военные знатоки, комментаторы, военкоры. Все рассказывают так или иначе о том, что это невозможно. Но при этом, что это нужно. Ну, как бы очень было бы правильно, и нужно к этому стремиться, но это невозможно. И вот Баранец один из тех, кто тоже дает комментарий. Я процитирую это его заявление, ровно как это напечатано в интернете, можно посмотреть. Итак, про Одессу. Прежде всего, у нас Славянск, Краматорск, задача номер один, говорит Баранец. Потом Сумы, потом Днепропетровщина и так далее. А очередь, вопрос, очередь до Одессы точно дойдет? Не передумаем по пути, спрашивает корреспондент ресурса, связанного с Царьградом. Ответ Баранца. Сама логика вещей подсказывает, раз уж мы взялись освобождать исконно русские земли, а Одесса это исконно русский город, не буду читать вам лекцию про Екатерину, про Дерибаса и так далее. Народ, безусловно, не поймет нашу власть, если мы оставим Одессу и Николаев за скобками, скажем так, наших амбициозных намерений. Итак, если уж мы взялись освобождать исконно русские земли, говорит Баранец, а Одесса это исконно русский город, не буду читать вам лекцию про Екатерину, Дерибаса и так далее, народ нас не поймет. Уважаемый Баранец, престарелый человек, ему 80 лет в этом году. На конкурсе «Мировом дураков» он займет второе место. Именно потому, что он дурак. Ну, почему я делал такой вывод? Значит, во-первых, Баранец – фамилия украинская. Во-вторых, он родился в Украине, или, как раньше говорили, на Украине. В Барвенково, если не путаю. То есть в Харьковской области, если мне не изменяет память. Если говорить о ребятах, которых он цитирует, или которых он поминает, то начинается с Екатерины II, это исконно русский город, забыв напомнить, что девушку звали София Анхальт-Цербская, принцесса София Аугуста Фредерика Анхальт-Цербская, абсолютно стопроцентная немка, которая русской никогда не была. Единственное, что было русское, что она захватила трон императорский путем цареубийства и мужеубийства. Малонемкой. Дальше господин Баранец цитирует, называет Дерибаса. Дерибасовская улица, памятник Дерибасу. Исконно русский парень, которого звали на самом деле Хосе Рибас де Буйонс. И был он на самом деле каталонским уроженцем, родился при этом в Италии, в Неаполе. Хосе Рибас де Буйонс. Это он в России стал Дерибасом, тоже исконно русский парень. Ну и, наконец, исконно русские земли, на которых стоит Одесса. Поселение, которое находилось на этих землях до Одессы, называлось Хаджибей. Носило имя некоего исторического персонажа Бея по имени Хаджи, то есть совершившего хадж. Об этом известно всем школьникам, живущим в Одессе, и не только в Одессе, но неизвестно большому украинскому полковнику Баранцу, который все выдает за исконно русские земли. Впрочем, эта категория людей очень большая. Они везде, во всем видят исконно русская. Хельсинки исконно русский, Берлин исконно русский, Аляска исконно русская, Чукотка исконно русская, вообще все исконно русское. Ну уж Одесса само собой. Однако, пожалуй, самое яркое и сочное и влажное заявление последних дней, слово «влажное» здесь подходит наиболее полно, это, конечно, выступление товарища Алфеева, который известен как митрополит Иларион. Или, может быть, уже пора говорить, известен как бывший митрополит Иларион, потому что я уверен, что в ближайшие недели нас ждут интересные новости относительно его судьбы. Как известно, этот самый господин Алфеев, митрополит Иларион, человек с музыкальным образованием, много лет считался не просто правой рукой, а почти что наследником стремительно стареющего Гундяева. И вот, казалось бы, все классно, но что-то пошло не так. Отправили его служить в Европу. Он благополучно в Венгрии получил гражданство, управлял там митрополией, пока случайно не случилась засада с его келейником, с юношей полуяпонского происхождения, с красивой фамилией Судзуки, к автомобилям вряд ли имеет отношение. Короче говоря, этого юношу надо видеть, на фотографиях они есть. Это такой, я не люблю употреблять слово «сладкий» по отношению к молодым людям мужского пола, но это как раз похожий случай. На этих фотографиях, совершенно цивильных, где этот самый юноша рядом с Алфеевым, ну, в общем, остается немного вопросов относительно того, насколько хороши их отношения. Это точно не отношения великого, огромного религиозного начальника и жалкого прислужника, там, келейника, отвечающего за уборку квартиры. Так вот, на этом келейнике, как известно, Алфеев сгорел, оказался в Чехословакии, в Чехии, извините меня, сосланы в Карловарский приход, в Карловарскую церковь, известную тем, что там находили душевный приют многие поколения русских и русских эмигрантов в том числе. Известную также тем, что предыдущий перед Алфеевым настоятель этой церкви был выслан чешскими властями по подозрению в работе на российскую разведку. Ну а что такого-то, в конце концов? Церковь, это же мягкая сила. Что ж там, не поработать-то. Вот. Короче говоря, этот Алфеев, как вы знаете, на днях был задержан чешской полицией довольно странным образом, задержан в буквальном смысле, и распатронив внутренности его автомобиля, чешская полиция нашла пакетики с наркотой. Не знаю, какой, суть не в этом дело. Главное, что товарищу пришлось двое суток провести в узилище, в чешском узилище, после чего он был выпущен без предъявления чего бы то ни было. Ну, наверное, как норматив по количеству часов задержание Чехии, все-таки Евросоюз, законы европейские надо соблюдать, они не превысили, не знаю, там двое суток или трое, у нас-то держали бы по полной программе, нам через двое суток его выпустили, ничего не сказав, ничего не предъявив, и это был такой достаточно прозрачный намек Алфееву, что нужно валить из Чехии подальше. Он понял все правильно, парень опытный, и быстро свалил и оказался тут же в Москве. И не сам факт этого задержания, а факт его комментария вызывает внимание. И вот это совершенно замечательная цитатка, ребятки. Это сидячи там в узилище, в страшных подвалах чешского обезьянника. Там где-то внизу без окон или там решетки стальные, что-то такое. Что-то. Еще, конечно, я подумал, говорит Алфеев, как мало мы ценим те простые вещи, которые нас окружают. Ну, например, возможность каждое утро и каждый вечер пользоваться зубной пастой и зубной щеткой. Возможность мыть руки с мылом и горячей водой. Возможность менять одежду и многое другое. Что еще многое другое нужно менять, кроме одежды? Чего лишены люди, находящиеся в следственном изоляторе? Когда читаешь эти строки, вспоминаешь прозу Варлама Шаламова, или книгу Гинзбург «Крутой маршрут», или мемуары типа «Погружение во тьму» людей, которые провели десятки лет в тюрьмах и лагерях сталинского большевистского режима. И вот здесь товарищ Алфеев, пробыв там аж 48 часов в чешской европейской, даже не тюрьме, а другой, значит, как это называется-то? Ну, при полиции, в обезьяннике, в общем, наверное. Оценил, какова велика возможность мыть руки горячей водой, с мылом, как можно, какое это счастье, возможность менять одежду и многое другое. И всего этого лет он был лишен. Я когда почитал это, сопоставил это с теми делами или с теми фокусами, за которые Алфеев был фактически снят с должности из карьеры и отправлен с митрополичьей кафедры служить в обычный храм. Вот эти вот дела, все связанные с келейником, юным келейником. Я подумал, что товарищу Алфееву нужно благодарить судьбу за то, что он оказался в чешской вот этой самой полицейской клетке, а не в русской, потому что в российских местах заключения разных, там, знаете, с его анамнезом, связанным с келейником, он мог бы узнать гораздо больше других подробностей жизни, с которыми не сталкивался. Таких, например, как место для спанья под шконкой возле параши. Так что господину митрополиту или бывшему митрополиту Илариону еще сильно в этой жизни повезло. Но написано красиво. Художественный же человек. Возможность каждое утро и каждый вечер пользоваться зубной пастой и зубной щеткой. Оценил, понимаешь ты, попав на 48 часов. Молодец. Это были разговоры о влажном, которые мы заканчиваем май и весну. И встречаем лето. Каким оно будет, не знаем. Но тем для разговоров о влажном у нас, ребята, точно найдется немало. А если вы в своих комментах еще пришлете подходящие цитаты или ссылочки на то, что вам понравилось, в кавычках, огромное будет спасибо. До скорого.